Василий Степанович Клёпов. Тайна Золотой долины. Глава первая. Началось все просто. Нам надоела бесполезная тыловая жизнь. Но что в самом деле? На фронтах идут ужасные бои, а мы сидим и задачки про бассейны решаем. Сколько из одного бассейна вылилось, да сколько в другой вылилось. Вот и переливаем из пустого в порожний. Ну разве это жизнь? Когда в городе вели затемнение, мы даже обрадовались. Теперь, думаем, и мы будем, как ленинградцы, на крышах дежурить и фашистские зажигалки гасить. А затемнение взяли и отменили. Мы с Димкой Кожедубовым хотели пионерский истребительный батальон организовать. Уже и запись добровольцев провели, и командиров назначили, а пионер-вожатая не разрешила. «Сидите, — говорит, — и учитесь, ваше дело такое». А тут еще директор школы Николай Петрович собрал всех двоечников и опять начал распинаться насчет долга. Часа полтора мучил. «Вы, — говорит, — должны осознать ответственность, потому что идет война, Красная Армия сражается с врагом, и вы, двоечники, должны помочь ей хорошими отметками. А, по-моему, все это ерунда. Что ей, Красной Армии, легче станет от того, что я или Димка, или Левка получим пятерки? Нет уж, если помогать Красной Армии, так помогать по-настоящему. Мы, Димка, Левка и я, как вышли из учительской, так сразу и решили. Хватит отметочками помогать. Надо идти в военкомат, проситься добровольцами на фронт. Все сражаются, а мы что? Хуже других? Пошли в тот же день к военкому. Объясняем так и так. Товарищ майор, просим отправить на фронт в действующую армию. Он над нами смеяться стал. Нос, говорит, не дорос. А я ему: напрасно смеетесь, товарищ майор. Вы знаете, что капитан Сорвиголова один против батальона врагов сражался и всех уложил на месте. А ему было тоже 14 лет. Майор посмотрел на меня и спрашивает: какой такой Сорвиголова? Может быть, Пробейголова? Пробейголова у нас действительно был, так он опять же не капитан, а младший лейтенант. А Сорвиголову я не знаю. Ну, понятно, говорю, вы же, наверное, даже про Луи Буссинара не слышали. А я все книжки его перечитал. Майор топнул ногой: «Марш отсюда, Сорвиголовы! Марш в школу, пока я родителям не сообщил о вашей несознательности!» Мы вышли из военкомата и стали думать, как быть. «Сядем в воинский эшелон и уедем», — сказал Димка. «Что он нам, указ, что ли, этот майор?» А Левка говорит: «Все равно поймают». «Кто?» «Да вот такой же майор и поймает. Да еще несознательными обзовет, да еще и ногой топнет, а то и по шеям надает». «Не надает», — не отступает от своего Димка. «Теперь за это строго». «Что ты мне говоришь строго?» — начал шуметь Левка и даже глаза выпучил. Он хоть и маленький ростом, а когда спорит, обязательно шумит и глаза выпучивает. «Мишка Петушков ездил на фронт?» «Ездил, почти до передовой доехал. Там его милого, хоп, и сцапали. Из-под лавочки вытащили и сдали в комендатуру. Такой же, наверное, майор вытащил и отправил Мишку обратно. А дома мать сначала ему штаны спустила, да еще дядя пришел. А вы знаете, какой у него дядя? Мишка теперь на одни пятерки учится. По рисованию и то пятерка. Вот как нынче на фронт-то ездить». Спорили Димка с Левкой, ни до чего не договорились. Они всегда так сойдутся и спорят. Димка свое, Левка свое. Ни за что друг другу не уступят. «Ну что ж, — говорю, — давайте будем хоть металл собирать. Все-таки это помощь, а не четверки да пятерки какие-то». На следующий день в школу мы не пошли, а стали искать железный лом и носить его к Димке во двор. Потом опять не пошли, и еще раз не пошли. Железо столько натаскали, что у Кожедубовых даже калитка перестала открываться, и в нее надо было пролезать боком. «Мы, пожалуй, на целый танк набрали», — сказал Димка. Лучше на самолет, предложил Левка. Эх ты, из чего самолеты делаются, не знаешь? Они же из алюминия делаются. Тогда давайте алюминий собирать. У нас дома есть две алюминиевые ложки, да у соседки на кухне кастрюля стоит. А у нас, говорит Димка, тоже ложки есть, да еще миска, да другая миска поменьше. А у нас кружка есть и тоже миска. Собрали мы все это, совсем немного получилось. Даже на одно крыло и то мало. Тут матери наши хватились, а посуды нет, и начали нас пробирать, пока мы не принесли их добро, все эти ложки и миски, обратно. Это что, сознательность? Мы этого алюминия все равно на целую эскадрилью натаскали бы. Да пришла еще и вожатая, отчитала маму за то, что я уроки пропускаю, двойки имею. Вы понимаете, говорит, какая это четверть? Самое решающее. Экзамены на носу, а у вашего сына только по русскому языку пятерка, да по арифметике и географии тройки, а то все сплошные двойки. Видали, сплошные двойки, а у меня только по ботанике, да по истории двойки. Еще, правда, по немецкому. Я хотел вмешаться в разговор, а мама как цыкнет на меня. Нашей Аннушке только того видно и надо было. Она как пошла говорить. В общем, забыла, видно, что сама же решающей назвала третью четверть. А теперь у нее уже четвертая решающей стала. Так сразу бы и говорила. Мы бы тогда знали, что третьи уроки пропускать можно, а в четвертой надо поднажать. Сама же наговорила. И сама же во всем нас обвинила. Мама взяла с меня честное пионерское, что я завтра же начну учиться. Мне не хотелось слова давать, потому что все равно уже теперь двоек не исправишь. Но она пригрозила написать во всем на фронт папе, и пришлось слово дать. Утром мама ушла на работу, а я стал собираться в школу, но тут заявился Димка с Левкой. «Идешь, значит, выполнять долг, товарищ Малакоедов», — ехидно спрашивает Димка. «Я очень не люблю, когда меня по фамилии называют, потому что какая же это фамилия Малакоедов? Можно подумать, что я молоком только и питаюсь, а я из-за этой своей фамилии даже смотреть на него не могу. Вот почему после этих Димкиных слов я рассердился на него и даже хотел дать ему в морду. Пойду в школу, а ты что, запретишь?» «Ну, иди, иди», — сказал опять сихицы Димка. «Да смотри на пятерки, отвечая, может, Красной Армии от этого все-таки легче станет».